Братья мои и сестры, в оставшееся время я хочу еще с вами вернуться в первое послание Коринфянам. Сегодня 6 глава. Сегодня 6 глава, первые 8 стихов из этого послания. Хочу предварить чтение таким словом. Знаете, некоторые тексты Писания для нас не имели такой значимости, какой они обретают в последние 15-20 лет. Мы с вами пережили, я имею в виду мое поколение, не имею в виду поколение молодых, но мы с вами пережили вот это время перелома, перехода из одного состояния, из жизни в определенных условиях и перехода в совершенно иные условия. И вот в тех условиях некоторые тексты Писания не имели такой значимости, не воспринимались с такой остротой, с какой они стали восприниматься вот именно в силу изменившихся обстоятельств последних 15-20 лет. Шестая глава первого послания Коринфянам, апостол Павел начинает с такого, знаете, очередного удивления. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А когда вы имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю. Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Вот вам очередная ситуация в церкви города Коринфа, которая заставляет Павла изменять тон в голосе. Он на самом деле, вот это слышно в этих строчках, его удивление, изумление. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Я уже, наверное, надоел этим сравнением, но невольно приходится сравнивать. Вот, и мне так представляется, что апостол Павел сталкивается в Коринфе с реалиями, которые невозможно было представить в контексте Палестины, братья и сестры. Ну, простите меня, еще раз хочу сказать, вот в равной степени удивления, которое я пережил, когда пришлось жить за океаном. Для нас, для меня суд, обращение в суд – это, знаете, последнее дело. Суд номинально существовал, но и в голову никогда, что называется, не приходило, что можно обращаться в суд. Вот когда в суд поведут, то это более-менее понятно, но как-то вот самому никогда не приходилось, Бог миловал. Но когда мне пришлось жить там, то в равной степени изумление от того, что, знаете, каждый кто-то с кем-то судится. Обращение в суд – это перманентное состояние. Братья и сестра, в буквальном смысле слова. Каждый кто-то с кем-то судится. Вопросы имущественные, вопросы чести. И не воспримите, я уже приводил этот пример, классика, брат и сестра. Старушка упала на парковке, церковной парковке, засудила церковь. Выиграла $1 000 000. Я всегда думаю про нашу парковку. С ужасом думаю, не дай Бог кто-то упадет. Наверное, уже падали сестры. Но в голову никому не пришло, пока. Может быть, даже не дай Бог, брат и сестра. Не то, что с неверными судятся, друг с другом судятся. Можно судиться с церковью. Подчеркиваю это потому, что то, что кажется невозможным представить в одних условиях, кажется совершенно нормальным и обыденным делом в других условиях. С этим сталкивается Павел. И прежде чем согласиться с ним, я хочу обратить внимание, брат и сестра, я хочу обратить внимание на этот удивительный уровень цивилизации первого века, брат и сестра. Какой документ мы с вами читаем? Это, когда это происходит? Это первый век, это середина первого века, 54-й год, наверное, когда Павел пишет первое послание Коринфянам. И я думаю, с вами мы гордимся уровнем цивилизации 21 века. Брат и сестра, мне становится стыдно, когда я читаю эти строчки, когда люди, живя в Коринфе, в первом веке, считали нормальным обращаться в суд для разрешения спорных вопросов. Почитайте дома книгу «Деяния апостолов». Сам апостол Павел и раз, и другой, и третий прибегает к праву римского гражданина. Он ищет суда у кесаря. И самое удивительное, это, как сегодня говорят, работает. Начальник, который сначала приказал бичевать Павла, узнав, что он римский гражданин, пришел в ужас. Я транслирую это, перевожу на нашу ситуацию. Братья и сестры, я не могу найти аналогии тому, как, чтобы судейская система работала с той же эффективностью, с какой она работала в первом веке. Конечно, я не идеализирую ту обстановку, ту ситуацию. И сам Иисус оставляет нам притчу о судье вот с этим эпитетом. Судья неправедный. Да? Это было тогда, это есть сегодня. Но прежде чем согласиться с апостолом Павлом, я хочу обратить внимание, еще раз хочу повторить, на это интересное наблюдение, братья и сестры. То, что вызывает изумление, несогласие у апостола Павла, было обычной практикой того времени, когда граждане за разрешением спорных вопросов могли обращаться в суд, могли искать правосудие и представлять свое дело в судах. Это первая мысль, первое наблюдение. Второе, братья и сестры, о чем здесь говорит апостол Павел? Могут ли верующие обращаться в суды? Оправдано ли это? Я уже сказал об этом, что сам апостол Павел прибегает к услугам юриспруденции того времени. Как римский гражданин, он апеллирует и ищет суда у кесаря. И что самое удивительное, он добивается этого права предстать пред кесарем. Почитайте книгу «Деяния апостолов». Под какой большой охраной, там 200, я не помню цифры, но почитайте дома, 250 пеших, там сотня кавалеристов, охраняют выход Павла из Иерусалима, чтобы, не дай Бог, с ним что-то не случилось по дороге, чтобы, потому что там уже заговор против него составлен. Знаете, я хотел бы видеть столь действенную юридическую систему сегодня, которая бы так защищала рядового гражданина от несправедливости, от произвола. Но Павел, когда пишет эти строчки, возмущение его вызывает не сам факт обращения в суды, сколько факт того, что тяжба происходит между братьями. Я повторяю эту мысль. Возмущение его вызывает не сам факт обращения в суд, что сам Павел считает допустимым, нормальным. Возмущение вызывает тот факт, что тяжба происходит между братьями, и для разрешения тяжбы они обращаются в суды. И вот здесь мне хотелось вслух размышлять вместе с вами, когда Павел рисует эту радужную перспективу того, что мы с вами будем судить ангелов, брат и сестра. Будем судить мир. Мне хочется сказать апостолу Павлу, брат Павел, судить ангелов подчас легче, чем судить дела житейские. Здесь очень хорошее выражение в русском переводе. Маловажные дела. Или же дела житейские. Хочу повторить эту мысль. Быть готовым судить глобальные вопросы, брат и сестра, не так сложно. А вот эти маловажные дела, эти дела житейские, есть такая поговорка, вот там в деталях, так все вроде понятно, в деталях скрывается подчас неразрешимая дилемма. Дела житейские. Мы с вами верующие, особенно верующие вот этой первой стадии, после уверования, когда из мира несправедливости, лжи, обмана, мы входим в общение верующих людей, где сама мысль о том, что можно лгать, что можно обманывать, что можно подсидеть один другого на противоестественно. Это же дети Божьи. Вот это состояние некоторой наивности, которая с годами сменяется цинизмом того, что да и здесь все такие. Я, знаете, это к себе отношу. Вот это явление давно верующего человека. Есть такой недуг. Давно верующий человек уже не удивляется. По первости, вот в состоянии первой любви, когда хочется обнять весь мир, когда мы же все братья и сестры. Да, 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 да. Вот это состояние восторженности, некоторой наивности – наталкивается на реалии жизни, когда в Церкви Христовой, называясь братьями и сестрами, мы сталкиваемся с вопросами, с которыми никогда не думали, что нам придется столкнуться. Но, брат и сестра, именно потому, что мы одновременно и во Христе Иисусе, и в Адаме, неизбежно столкновение. Столкновение с внешними, столкновение внутри тела Христова. Хорошо было бы, если бы мы видели конфликт еще более сложный, чем эти два. Столкновение внутри меня, противоречие во мне самом, внутри моего естества, когда доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, не делаю. Еще 15-20 лет назад этот текст, хочу повториться, не вызывал такой актуальности, которую он вызывает в сегодняшние дни. Я вспоминаю конец, наверное, 80-х годов, когда еще существует Советский Союз, когда наступает время перестройки, оттепели, когда внешние начинают по-другому смотреть на церковь, на евангельских христиан-баптистов. И я вспоминаю этот удивительный проект, когда кому-то пришло в голову организовать фермерское хозяйство из верующих людей, братья и сестры. Кто-то из начальствующих соблаговолил, да пусть они занимаются, может быть, что-то доброе выйдет из этого. Фермерское хозяйство из верующих людей. Знаю, что меня побьют камнями, там, потому что проповеди потом слушают. Братья и сестры, вот мы живем иногда с таким наивным предположением, что если бы нам грешники не мешали, так мы бы уже построили давно рай на земле. Уже бы давно бы. Но мы же все верующие. Как так получилось? Через 3 года в руководстве этого фермерского хозяйства оказались только свои. Члены одной семьи. Но мы же вместе начинали. Ну, у нас же все общее. И вот Бог хранил нас от этого понимания собственности, которая теперь входит в плоть и кровь. Братья-то мы братья. Но неплохо было бы, чтобы средства производства были в надежных руках. То есть в моих, конечно. А распределять как будем? Что, вы не доверяете, что ли, братья? И вот то, что могло стать благословенной возможностью для того, чтобы показать внешним, как верующие могут вместе работать, производить урожай в 30, 60, в 100 крат, заканчивается как очередной прожект. Именно потому, что мы сами не до конца знаем, что значит. Что внутри меня? Как положение власти? Денег может, не только может, меняет нас до неузнаваемости. И вот это то, что происходит в Коринфе, это то, что происходит сегодня. Опять. Ну да, жили в стране, где притесняли и так далее, поехали за океан. И вот собралась в одном городе, ну, таких много городов, но есть города, где значительная диаспора наших верующих. И опять, братья и сестры, может быть, в силу наивности нашей, но было такое предположение, вот это будет город солнца. Это будет город, где будет царить справедливость. Каждому по потребностям, что называется. А нет, брат и сестра. Потому что еще в Адаме. Потому что прежде всего себе. Потому что прежде всего своим родственникам. Ну, а потом уже, извини, брат, на всех не хватает. На всех не хватает. К чему говорю? Дела житейские. Здесь мне вспоминается текст, как знаете, благословенная возможность не вникать в это. Как-то к Иисусу приходит человек, говорит, учитель, одну минутку. То, что ты учишь там хорошо, помоги разделить наследство с братом. Ты же мудрый человек. И вот этот текст, на который хочу ухватиться. Кто поставил меня судить или делить вас? Вы когда-нибудь пробовали это делать, братья и сестры? Вы когда-нибудь пробовали вникать в житейские дела. Когда слушаешь одну сторону, какой же он негодяй, а? Слушаешь его, начинаешь чесать в затылке. Подожди, только что все было по-другому. Слушал же, вот все было бы ясно, понятно. И у каждой истории есть две стороны. У каждой медали две стороны. И в каждом из нас живет эгоист. И каждый из нас никогда не тянет одеяло на другого, всегда тянем на себя. Дела житейские, дела маловажные. Братья и сестры, что разрушает семьи? Маловажные дела. Мелочи. Картошку пересолил. После развода вспоминаю. С чего началось? С чего это все началось? Вроде же любили друг друга. Маловажные дела. И я думаю, что мы должны согласиться здесь с апостолом Павлом. Ну да, это часть жизни, это часть реалий, в которой мы живем. И мы должны выслушивать, должны принимать решения. Всякий раз, когда мы идем, знаете, когда брат с братом судится, это свидетельство для внешних, что там точно так же все, как и вовне. Между святыми так же, как и вне. Сейчас буквально перед началом собрания один брат-диакон говорит: Геннадий Андреевич, надо посетить семью. Что такое? Зять против, считает тещу недостойной участвовать в хлебопреломлении. Маловажные дела. Житейские истории. И я думаю, что все это осложняется опять реалиями того времени, когда, в котором мы живем, когда мы можем поступать нерассудительно, делаясь должниками друг друга. И вы сами знаете истории, когда, ну, подумаешь, занял на квартиру, так я же думал рассчитаться. И квартиру потерял, и деньги потерял. А что делать тому, который занял? Брат и сестра, легко рассуждать, когда мы сами не вовлечены в эти ситуации, в эти истории житейские. И меня всегда удивляет реакция. Ну, брат, прости меня. Ну, а что еще остается? Я спрашиваю у наших братьев, которые иногда оказывают вспоможение. Я говорю, а каким принципом ты руководствуешься? Вот один брат мне сказал: даю так, чтобы, как написано, не ожидать. А сколько это? Приучить себя, отдавая, не ожидать, получить. И одновременно с этим, братья и сестры, мы можем воспитывать потребительское отношение, которое бытует у нас, среди нас, и в мире, и среди нас, да у него уже много. А как он это приобрел? Еще надо посмотреть. И брат с братом судится. Слава Богу, брат и сестра, что когда мы с тобой не вовлечены в эти непростые дилеммы, житейские дилеммы, которые затрагивают интересы, благополучие, благосостояние людей, Но в христианской семье мы тоже можем использовать друг друга ради собственных корыстных интересов и потом с готовностью цитировать Писание. Маловажные житейские дела. Последняя мысль, на которую хочу обратить внимание, принцип, который предлагает апостол Павел. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Помню, с детства мама всегда мне говорила: «Деточка, будь мудрее». И я думал, в чем эта мудрость заключается? Ну, уступи. Почему я должен уступать? Братья и сестры, на самом деле, когда мы обращаемся в суды, ищем там защиты, опять, рассуждай, молись, рассуждай каждый. Как Бог подсказывает в конкретной ситуации. Но по-моему, здесь апостол Павел говорит о том, что плохой мир лучше хорошей войны. Я уже сказал, что в некоторых странах, я думаю, что мы идем к этому состоянию, обращение в суд становится нормой жизни. Становится нормой жизни. Это, знаете, как вид зависимости, когда мы тащим друг друга в суды, чтобы показать собственную правильность. И если бы мы помнили о том, что если бы Бог был судьей над нами, сердцеведец, тот, который знает не только наши действия, мотивацию нашу знает. С какой целью мы всю эту кашу заварили? Бог знает. Если бы мы помнили, что над всеми судьями земными есть Бог на небесах, как бы мы тогда поступили? Иисус дает этот же совет, когда говорит: мирись с соперником твоим. Не превращай тяжбу в образ жизни. Ты что, хочешь, чтобы дни твои раньше закончились на земле? Мы всегда исходим из категории того, что я абсолютно прав. Другой человек абсолютно виновен. Так ли это? Дыма без огня не бывает. В семье нет одной виновной стороны. Мы сотворяем ситуацию, в которой потом пытаемся представить себя жертвой. Павел говорит, что лучший способ выхода из тяжбы – потерпеть лишение. Лучше остаться обижен. Послание Римлянам в 12 главе есть замечательные слова. Я хотел бы, чтобы мы помнили, выучили наизусть. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Знаю, брат и сестра, что эти слова из категории невозможного. Знаю, что мы сделаны из этого теста, который зовет к отмщению. Мы же не успокоимся, пока не низведем противника нашего в могилу. Но Павел говорит, брат и сестра, это очень важный урок. Когда мы втягиваемся в тяжбу, противник уже победил. Он же закрутил нас. Он же дал нам задание. Мы же теперь не спим, разрабатывая схемы, как же отомстить ему, на чем же поймать его. И мы побеждены злом, брат и сестра. Не важен исход суда, мы уже проиграли. Что включились в эту игру, в это соревнование, кто кого. И вот то, что кажется абсолютно нелогичным с точки зрения критериев мира, с Божьей точки зрения, первый шаг к победе. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего вам лучше не терпеть лишения? Павел говорит это потому, что будет еще один суд, где каждый должен будет дать отчет. И вот там Бог вознесет смиренных. Бог воздаст каждому по делам его. Сложный текст, но я думаю, что он очень важен для нас, для того времени, в котором мы живем. И, братья и сестры, не будем идеализировать обстановку, ситуацию, отношения. Будем молить Господа о том, чтобы Он не ввел нас в искушение, избавил от лукавого, избавил от ситуации, в которой мы невольно попадаем, соприкасаясь друг к другу. И в этом соприкосновении происходит напряжение от того, что мы по-разному видим ту или иную ситуацию. У нас разные интересы, разные желания. И, к сожалению, как тогда, так и сегодня, Павел напишет, каждый ищет своего. Не дай Господь, когда это происходит в Церкви Христовой, когда тело Христово раздираемо противоречиями, когда Павел говорит: да вы что, братья, как это кто смеет у вас судиться у нечестивых, а не у святых? Пусть Господь благословит нас бодрствовать, выстраивая отношения свои, памятуя о том, что мы несовершенны. Выстраивать свои отношения так, чтобы в наших отношениях проявлялась любовь, взаимное прощение, взаимное приятие. Пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам, чтобы мы так жили, так поступали. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.